Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Александра Дубасова, настоятеля прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем после некого перерыва нашу тему «Домострой», о домострое. А точнее, вот называется так, «Семейные узы, освященные церковью, домострой». Так мы с вами обратились вот к этому великому творению, автором которого является священник Сильвестр.
Признанным автором.
Признанным, да, автором этого творения. Итак, сегодня наша беседа третья, посвященная домострою. И вот что дальше мы читаем в домострое, с тем, чтобы мы смогли дальше прокомментировать, да? «Как мужу и жене молиться в церкви, хранить чистоту и не творить никакого зла, а в церкви стоять на службе со страхом и молча молиться, дома всегда петь повечерницу, полуночницу, часы, а кто увеличит молитвенное правило ради спасения души, то в его воле, потому как больше и награда от Бога, а женам ходить в церковь Божию, когда могут, по желанию и по совету с мужем, в церкви ни с кем не беседовать, стоять молча, слушать, по сторонам не озираться, ни к стене, ни к столбу не прислоняться, посохом не подпираться, с ноги на ногу не переступать, руки сложить на груди, крестом твердо и непоколебимо молиться со страхом и трепетом, со вздохами и слезами, прийти в церковь к самому началу и не уходить до конца службы». Но тут еще очень много наставлений, мы хотя бы вот так вот частями будем с вами комментировать.
Ну да, вот мы с вами здесь читаем некоторый такой идеал богослужебной и личной домашней молитвы, некоторый идеал. Да, наверное, так или иначе, есть к этому какие-то возможные стремления могут быть. Но на сегодняшний день уже сложилась такая, вот скажем, некоторая норма каноническая, правило, что на богослужении христианину должно быть в субботу вечером, воскресенье утром, а вечером, утром читать домашнее правило. Это утренние и вечерние молитвы, вечерние и утренние. Здесь сказаны молитвы, которые мы знаем, находятся в часослове. И по вечере,
по вечерницу, часы, да? Полуночницу, часы.
Да, это вот, да, в свое время, вот, когда писался домострой, тогда еще не было вот того правила, которое мы имеем сейчас. Правило, с одной стороны, родилось именно в силу, может быть, некоторого обмерщения, некоторого расцерковления общества.
Сейчас, которое, да,
случилось? Да, существует, которое сейчас, да, и, наверное, так можем, мы осторожно предполагаем, вот исследователи говорят, да, что это примерно 19 век, так вот, вот, 19 век уже составление такое, окончательной формы, вид утренних, вечерних молитв. И действительно, на сегодняшний, наверное, день оправдано это все. Если мы сейчас дадим человеку часослов и скажем, вот, читай, он, если он недавно стал ходить в церковь или еще только думает это делать, так он просто там даже ничего и не поймет. Там написано мало того, что церковнославянским языком, но еще и церковнославянские буквы. То есть молитвы тоже церковнославянские, по-церковнославянски, но хоть, по крайней мере, русскими буквами, да, то есть для человека, конечно, облегчение. И в настоящее время, в общем-то, ну, священники говорят примерно так, что не столько важно вот именно исполнение всего объема правила, сколько важно, чтобы это было постоянно. Вот это вот постоянство на первом этапе намного важнее, чем большие объемы.
Чтение, вот, допустим, огромное, а
да,
потом раз, перерыв.
Если неподготовленный человек подходит к этому вопросу, то он просто-напросто очень быстро так надрывается, что потом даже близко к этому подойти не может. Поэтому не надо человека обременять, перегружать вот именно какими-то вот объемами. Объемы, если на то человек будет какое-то устремление иметь, они к нему потихонечку придут. 5, 10, 15, 20 лет, он, так скажем, обрастет. А вот когда это часто бывает, так называемое неофитское, это такое вот, что подвох неофитский, что ли, что человек благодать-то почувствовал этой радости общения с Богом, и вот начинает вот на себя и набирать, и набирать, набирать, и на каком-то этапе, как только
срывается,
так наберет, да,
срывается.
И так, как только у него приходит мысль, что сейчас читать, и у него такое уныние, такое порой даже отчаяние, что он все бросает, надорвался. Вот этого делать, конечно, нельзя, ни в коем случае, постепенно, И вот, говорю, наверное, одно из самых важных условий – это постоянно, да, то есть каждое утро, каждый вечер. Пусть это будет маленькая короткая молитва, но чтобы человек привык утром-вечером начинать, день начинать с молитвы и заканчивать день, да,
а что вот благословением. А что вы скажете вот по поводу, скажем, поведения в церкви, ни с кем не беседовать, стоять молча, не озираться, не прислоняться,
ну, во время богослужения, естественно, да, разговаривать с кем-то, кроме как с Богом, ну, вот, наверное, будет не есть хорошо. Хорошо. Что касается переминания с ноги на ногу, да, действительно, вот то время мы знаем такой вот, самый, наверное, наивысший уровень благочестия. И, конечно же, ну, на сегодняшний день он не сохранился вот в таком виде, не сохранился, мы должны это честно сказать. И, в общем-то, на сегодняшний день неукоснительно его требовать, ну, достаточно затруднительно. Я думаю, что, опять же, тут постепенность нужна. Если человек с молодых лет начинает сейчас, вот, да, или какое-то время начинает ходить, он может себя постепенно воспитать. Если же у человека какой-то такой вот, ну, где-то и в жизни раньше, может быть, не было какого-то такого вот специального воспитания, вот, ну, не может он, да, то есть требовать от него, что он там с больными ногами, там, с какой-то другими болезнями, чтобы он вот так это все это выполнял, ну, я думаю, затруднительно, да и, скорее всего, невозможно. Потребовать-то можно, но как это будет выполнимо? Вот поэтому вот на своем, по своим приходам могу сказать, да, думаю, и священники вот по своим приходам, наверное, дадут,
подтвердят,
да, что вот из всех, скажем, собравшихся детей, только некоторая маленькая часть детей может стоять на всей службе, может стоять спокойно, могут как-то вот так вот не отвлекаться, вот, начиная с детей. И впоследствии, я думаю, это все постепенно, потихонечку как-то так. Кто-то из детей впоследствии вырастет и, может быть, не так часто будет ходить в храм, дай Бог, чтобы ходили, да. А кто-то, наоборот, к церкви прильнет и действительно будет себя воспитывать, дисциплинировать и постепенно к этой норме стремиться. Это норма, к которой нужно стремиться. Но, конечно, вот чтобы, скажем так, если муж от жены, которая только начинает ходить в церковь, будет требовать именно вот такого, то вот боюсь, что могут быть недопонимания в семье, и в конце концов вот могут даже быть какие-то разлады. Поэтому тут надо с большой, будем так говорить, строгость с человеческим лицом, вот так вот, да, то есть все-таки, ну, чтоб...
И по силам, да?
Где-то постражительнее, естественно. Ведь мы говорим, что если мы просто будем стоять, что в домашней молитве, что на вас, на церковной молитве, если мы будем без внимания молиться, без благоговения, без... осознание своих грехов, покаяние, естественно, это будет неправильно. Это, так это все и нужно делать, и все прививать, но не именно прививать, а не то, чтобы вот ломать через колено, да, человека, и вот так вот его так требовать, насаждать так жестко, и требовать, да, то, зачастую это сегодня невозможно.
Тихонько, значит,
наставлять, подсказывать, говорить,
благожелательно,
да, вкрадчиво все это делать.
Потихоньку, вот, как бы из-под воли.
Да. Молиться об этом, да, обязательно.
А то вот, есть, кстати, да. Вот молиться,
не то, что, что вот требовать, помолись Господу, у тебя не получается словом донести до человека, а помолись Господу, да, обратись, да, себе как-то, может быть, больше требований, да, предъяви, себя больше постражи, вот Господь увидит это и на другом как-то поможет исполнить.
Продолжим вот эту главу, как мужу и жене молиться в церкви, хранить чистоту и не творить никакого зла. Вот далее, что пишется в Домострое. По воскресеньям, в праздники Господские Богородичные, то есть посвященные Христу и Богородице, а также в среду и в пятницу, и в святые посты пребывать в чистоте от объедения, пьянства, пустых бесед и неуместного смеха, всегда беречься, ни на кого не гневаться, отвращаться от воровства, блуда, лжи, клеветы, от зависти и неправедного стяжания, от ростовщичества, винной спекуляции, от взяток, платы за перевоз или проезд через мост и всякого неправедного богатства. От ранних питья и еды и от поздних после вечерней молитвы воздерживайтесь. Если пить надо только во славу Божию в положенное время, детей и работников кормить по усмотрению мужа и жены. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует, как апостол Павел сказал, если же некий брат известен как блудник, или лихоимец, или язычник, или насмешник, или пьяница, или грабитель, с таким не есть и не пить. Такое вот наставление.
Ну, да, вот я бы по поводу последнего наставления, что сказал, тут бывает порой смущение у людей, говорят, а как же так, да, что вот мы так или иначе все равно имеем время общения с миром, ну, если не постхристианским, то все равно, скажем
все
так.
Все равно люди из мира, да,
да, рассорковленным достаточно, да, и как же быть, да, что этот человек может быть родственником, может быть каким-то твоим сотрудником, как же с ним не есть, не пить, да, а он действительно может быть чем-то вот таким грешит. Тут я бы вот внес поправку, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что если это человек именно твоей веры и твоей общины, вот если человек в приходе такой есть, то, конечно же, его можно таким образом воспитывать, чтобы...
Чтобы он знал,
если человек прихожанин, если он таким вот так согрешает...
Что его за это дело как бы наказывают, да, конечно, да, таким образом.
А вот если мы имеем...
Приходит проходящий человек,
с ними, конечно, общаемся, и порой даже и где-то на трапезе общение происходит и так далее. Да, тут надо, конечно, понимать, все-таки церковь несет свое миссионерское служение, и если мы вот так вот возьмем и будем, скажем, не будем общаться с этими людьми, которые так иначе прегрешают, в силу разных обстоятельств при том, да, ведь кто-то по незнанию, кто-то по неверию, кто-то по тому, что никто его не наставил, еще что-то, да, может, какая-то часть из какой-то вредности определенной. Естественно, это есть. Если мы вдруг от всех так вот обособимся, да, то мы опять попадем вот в это, что ли, состояние отчуждения, и то состояние, в котором уже наша церковь пребывала какое-то время, когда тяжелые времена гонения, да, то есть, когда церковь так вот взяли, оградили от всего, от себя, да, и то там были только
вынужденно оградилась церковь.
Господь так вот уже сделал. Вот поэтому нет, конечно, тут мы... Ну, а что касается остального перечисления всех, мы видим, действительно, это все самые, для нас, может быть, православных христиан, самые элементарные заповеди, да,
конечно,
то есть и не завидуй, и не гневайся, и не клевещи, и не, да, конечно, не блудствуй, и все остальное, ну, естественно.
Не идолослужители, не прелюбодеи, не сквернители, не рукоблудники, не мужеложцы, не лихоимцы, не воры, не пьяницы, не скандалисты, не разбойники в Царство Божие не войдут. Это тоже цитата.
Да, конечно, вот если человек, например, ну, бывает такое, да, что он согрешает, знает, что это уже вот такое вот наставление, знает, что этого делать нельзя, но предполагает, что через какое-то время он этим всем насытится, как он думает, а потом покается, и, соответственно, его Господь не лишит Царства Небесного. И вот тут, конечно, апостол очень как бы так строго и предупреждает, что так делать нельзя. То есть покаяние откладывать на какое-то время невозможно. Покаяние либо оно есть, то есть изменение жизни, либо оно может быть очень затруднительно. Потому что человек, если согрешает этим, да еще согрешает сознательно, с пониманием, что он делает неправильно, и все-таки вот переламывает
все-таки
себя,
делает,
наступает на свою совесть, которая ему, по крайней мере, первое время постоянно, да, об этом свербит, то, конечно же, он вот в это все дело так вначале попадает в зависимость от этих всех согрешений, а потом и в рабство. А в рабстве там уже выхода особого нет. Хочешь, не хочешь, ты в рабстве, да, то есть это вот примерно мы видим, когда люди попадают под такое вот рабство винопития, да, вот мы видим, когда если человек не просто когда-то себе позволяет выпить, а когда он уже действительно попал в это рабство, вот уже опустился, уже,
зависимость.
Да, больше, чем зависимость, да, уже вот именно настоящее рабство, да, когда, как называется, да, алкоголическая зависимость, уже все конечное, да, то есть он не может там, начиная от 1-2 дней где-то держится, да, и заканчивая несколько часов, все, это предел его сил, да, после чего его вот эта страсть поборает. Вот, это, я считаю, хороший пример, да, когда человек, может быть, и думал успеть покаяться, да, но вот рабство наступило раньше, да, чем он успел прийти к покаянию. Сейчас, может быть, он и желает покаяться, уже не может, уже не получается.
Нет сил, своих,
да,
сил нет.
Нет сил, да, просто он все израсходовал до этого, и сейчас у него уже вот только приходится только волочить такое страшное, жалкое существование.
и то, так сказать, уже очень сложно, да, вот обращаться к Богу, и он не успевает это просто сделать.
Зачастую, наверное, да. Бывает так, что вот и человек говорит, я все понимаю, а на большего не хватает. Вот только все вот понимаю, и все. То есть он раньше понимал и грешил, сейчас он дальше понимает. И тогда была возможность из этого греха выкарабкаться, то есть прекратить, а сейчас уже нет возможности. Поэтому до этого доводить, конечно, никогда нельзя.
Продолжим. Это же наставление, вот глава, это 13-я. Следует христианину всегда держать в руках четки, а молитву Иисусову неустанно на устах, и в церкви, и дома, и на торгу. Ходишь, стоишь ли, сидишь ли, и на всяком месте, по словам пророка Давида, на всяком месте благослови, душа моя, Господа. Творить же молитву так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и так говорить 600 раз, а седьмую сотню при Чистой Богородице, Владычица моя Пресвятая Богородица, помилуй меня грешного, и опять возвращаться к началу, и так говорить постоянно, и при Чистой Богородице со всеми небесными силами, со всеми святыми защитницей станет от дьявольских козней всех в этой жизни и будущей, для того, кто с верою молится и Божьим заповедям следует.
Да.
Ну, вот такие тоже вот наставления, вот, может быть,
очень
они
хорошие
тоже не...
наставления,
они хорошие, но, так сказать, вот насколько они
насколько современные,
сейчас,
насколько они сохранились, да. Вот вы знаете, они сохранились все-таки в монастырском общении, они сохранились и сейчас находятся именно среди монахов. Это как раз один из атрибутов монашеского одеяния, это четки, то есть четки монаха действительно всегда по ним молится. Если мы видим у простого человека в руках четки, то это немножко нас чуть-чуть может насторожить, потому что вот если мы посмотрим срез того общества, то действительно оно такое, ну что ли, все пронизано именно жизнью во Христе. Сегодня что происходит? Если человек вдруг вот на каком-то этапе пошел, вот так скажем, в такой духовный рост, у него появились действительно объемы молитв, у него появилась непрестанная, может быть, даже, предположим, молитва, по крайней мере, как так в уме он старается ее держать, да, если не сердечная, то, по крайней мере, умственная пытается, вот, то, конечно же, этот человек так или иначе склонится, опять же, к монашеству. Вот в этом, в простом обществе, где вот он пребывает, ему очень будет затруднительно. Поэтому мы, в общем-то, вокруг себя людей с четками-то зачастую не видим, потому что они так или иначе все стекаются к монастырю, прибиваются к какому-то, может быть, приходу, и так или иначе там вот развиваются и дальше продолжают возрастать. Вот. Если же простой человек берет четки, да, то есть мы говорим, что даже надо благословение взять. Во-первых, это священник должен знать, что за человек, как он ходит в храм, как он молится, как он исповедуется, ведь молитва Иисусова, если уж так говорить, вот во всей такой высоте и полноте, это такое близкое общение с Богом в таком уже состоянии человек находится, когда, ну, в общем-то, силы зла-то ему так просто-то это не отпустят. То есть он настолько должен быть уверен Богу. А если человек неутвержденный, если вот он...
Если он туда-сюда,
вчера еще
вот, да,
неофит,
да.
Вчера, сегодня неофит. Если он еще только-только начал, да,
или
вот
он не постоянно
во
ходит
все
церковь,
это, да, да, во все это вдруг погрузится так, то вот я хорошее такое в свое время выражение слышал. Это все равно, что без бронежилета выйти на поле боя. То есть вот такое, да. То есть без наставника, без определенного длительного искуса, вот во все это погрузиться. Это очень небезопасно. Поэтому вокруг мы не видим этого. И, в общем-то, говорим, что если человек какое-то устремление получает, да, то так или иначе, все-таки он где-то вот в монастырской среде должен появиться, да, как-то к этой монастырской среде должен прибиться. Да, то есть, потому что здесь ему будет это делать затруднительно достаточно. Ну, либо, конечно, где-то тайно, никто бы когда никто не видел, но, опять же, не без руководителя. Если это какое-то самостийное такое дело, то оно, опять же, небезопасно.
тут мы еще говорим, что так говорит 600 раз «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», так говорит 600 раз о седьмую сотню Пречистой Богородицы. Ну, «Владычица моя
Пресвятая Богородица, помилуй меня». В монастыре так и называют «пятисотица», например, да, то есть 500 Иисусовых молитв. Это, опять же, монастырское такое сегодня тоже сохранилось в монастырях, да. Если же человек начинает, скажем так, ну, с руководителем в этом направлении двигаться, а то я не думаю, что это будет на первом этапе больше где-то молитв 50. То есть, скорее всего, даже и 50 порой бывает много. Вот, это постепенное развитие, опять же.
И вот. Опять же, это все небезопасно без, действительно, без руководителя.
Без наставника, который сам это делает. Это даже не просто священник, который, вот, скажем, на приходе. Батюшка благословит чурки, да. То есть,
духовник какой-то.
Это сам человек достаточно духовно опытный. Сам этим, скажем, упражняющийся в этом. Потому что он уже сам знает какие-то, может быть, подводные камни, какие-то сложности. Так просто не то, что батюшка благословит четки, и Бог благословит, тут может быть,
опять же... А вот
этот
творить молитву, вот это вот
да,
тоже
конечно,
Иисусову,
конечно.
Тут
надо
тоже
с большой осторожностью подойти. То есть, небольшое, может быть, делать добавку к утреннему правилу. Если человек уже это утреннее правило постоянно многое время читает, да, и может, говорит, ну вот, чувствуешь, что вот еще немножко чего-то хочется, ну, пожалуйста, вот, как возможный вариант, да. А если он... еще и правило-то не установилось, и все остальное, да тут начнет сейчас такие вот высокие духовные моменты себе прививать, то это может быть достаточно затруднительно для него, для человека.
Давайте вот следующую возьмем главу, как следует креститься и кланяться. Ну, опять же, это вот мужу и жене, видимо, домочадцам.
Ну, домострой, да, то есть ведь мы знаем, что семья – это малая церковь, да, то есть как малая церковь устроена, так, соответственно, это несется уже в общину, да, то есть…
Святителям и попам и монахам, царям и князьям и всем христианам следует кланяться образу Спасову и Животворящему Кресту и Пречистой Богородице и святым небесным силам и всем святым, и священным сосудом, и святым почитаемым мощам, таким образом. Правой руки соединить персты, первый крайний, до нижних два конца сомкнуть, этим знаменуется Святая Троица. Средний перст выпрями, чуть наклонив, а соседний повыше выпрямив. И они знаменуют две ипостаси, божеская и человеческая. И перекрестить себя спереди так. Сначала руку возложить на чело, потом на грудь, после на правое плечо и, наконец, на левое. Так по смыслу представлены крест Христов. Потом головой поклониться до пояса, большой же поклон головой до земли. Молитвы и мольбы на устах, а на сердце умиление, и во всех твоих членах сокрушение о грехах, слезы текут из очей и от души воздыхание. Устами Бога славить и воспевать, умом и сердцем и дыханием молить о благом, рукою креститься, а телом склоняться до земли или в пояс, и всегда поступать только так». Что это вот,
ну, во-первых,
так сказать, это тоже, видимо, только для, не для всех же, а вот только для тех, пояснения, для тех, кто только приходит, что ли, в церковь.
Ну, с одной стороны, да, то есть объяснение, да, почему так, почему два пальца, мизинец и, значит, безымянный, да, прижимаем, да, это вот естество Христа, да, почему три пальца складываем вместе, да, то есть это вот Пресвятая Троица. Вот, мы знаем, что в свое время ведь был так называемый старообрядческий раскол.
Двуперстное.
Да, было двухперстное, да, то есть двумя перстами крестились. Может быть, действительно, вот если рассматривать, как бы так вот, мы сейчас уже много имеем документов, почему произошло это, да, вот почему из-за обряда мы так вот перессорились друг с другом, да, то есть одни, такая, что ли, духовная гражданская война началась, да, вот, и смотрим, ведь действительно, ну, о чем была речь-то? О каких-то внешних признаках. Вот сейчас, может быть, двумя перстами-то действительно было бы и в то время-то более обоснованно, да, то есть Иисус Христос, мы, да, крестимся крестом, то есть как бы то, что дал нам Христос, и два перста, если бы мы двумя перстами бы крестились, это как бы получалось, что как раз естество Христа двойное, да, то есть и Бог
двойная
и человек.
Природа,
как бы,
да?
Может быть, в этом смысле-то оно даже и более бы оправдано, да, ну и как бы и пусть есть, и есть, и хорошо, да, то есть вот опять же, когда вот такой перегиб произошел, да, чтобы это не стало только так, и это касалось именно некоторого внешнего, да, обрядовой части, и, конечно же, мы вот видим, к чему это, каким страшным последствиям это привело, и мы должны на ошибках, конечно, обязательно учиться. Ну, а то, что наставление, как это вот, ну, может быть, человек, когда начинает, когда мы ребеночка учим, да, мы ему пальчики складываем, а, конечно, взрослый человек, он уже даже не задумывается, когда крестится, да, ведь это как, наверное, можно сравнить, как вот автолюбитель, вот он начинает, когда ездит, да, он думает, там, какую педаль педаль нажать, какую там скорость включить.
А потом делает механически.
А потом уже он делает все это на автомате, он уже не смотрит за обстановкой, как вот это вокруг него все происходит. То есть он уже какие-то свои движения не особо вот пытается как бы так продумывать, они у него на автомате. То же самое здесь, наверное, на первом этапе, да, ребенку надо это объяснять, показывать, или, может быть, человек, пришедший в храм, да, то есть не так давно, объяснить ему, по крайней мере, почему два пальца мы прижимаем к ладони, да, почему мы, так скажем, тремя перстами крестимся, да, то есть это нужно объяснять и говорить, и, будем так говорить, это будет все хорошо и правильно, да, ну, на каком-то этапе это, к этому мы привыкаем уже по-другому, в общем-то, да. То есть, если мы говорим, что католики, они всей ладошкой крестятся, да, то есть, когда-то пальцем крестились, кулаком было такое, что, да, крестились, поэтому, да, вот, ну, вот, когда-то и не крестились, молились Богу, да, и до Христа-то ведь не было, вот это, да, это уже в христианскую эпоху мы обрели вот такой вид молитвы, да, вот, по крайней мере, внешний, да, то есть, конечно, это уже надо все стараться понимать, принимать и уже этому следовать.
Ну, вот тут дальше просто пояснение из Феодорита и из Афанасия Петра Дамаскина о том, почему, так сказать, объяснение, почему именно так рукою благословлять и креститься так, три перста держать вместе вровень по образу Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, не три Бога, но единый Бог в Троице, именами различается, а Божество едино, Отец не рожден, Сын же рожден, а не создан, а Дух Святой не рожден, не создан, не сходит. Трое в одном божестве.
Да.
Едина сила, одна божество и честь. Один поклон от всего творения, от ангелов и от людей. Вот каково трем тем перстам основания. Два же перста нужно держать наклонно, не сгибая, они знаменуют две природы Христа. Ну, имеется в виду вот
оставшиеся. Да, прижимаем, да, сюда вот.
Угу. Две природы Христа, божественную и человеческую, Бог по божеству, а человек по вочеловечению. Совместно же обе они совершенство. Верхний перст знаменует божество, нижнее человечество, поскольку от высших сойдя спас нижних. Он же изъясняет, ну, все объясняет, почему это верхний. Ну,
замечательно, да?
Да,
то есть когда-то это надо прочитать, когда-то надо услышать, да, когда-то это надо уразуметь. Да. А дальше уж, конечно, скажем, когда это вошло в какое-то... во внутреннее состояние, да, это, ну, уже как стало частью человека, да, конечно, он уже, может быть, так часто к этому не обращается, потому что он уже просто, это внутри его есть.
А вот Афанасий и Петр Дамаскин объясняют, значит, десница знаменует неизреченную силу Бога и одесную Отца восседание, сошествие свыше с небес к нам его являет, а также указывает нам, что следует с правой стороны на левую отгонять врагов, ибо непобедимой силой своей покорил Господь дьявола. Шуйца, левая рука же в сущности и невидима, и не крепка.
Ну да,
ну, то это есть, объяснение вот это.
Да, да, почему делаем это именно правой рукой, ага, это, да. Угу. Хотя, в общем-то, если опять же, скажем, ну, а если правая рука не может не наносить крестное знамя, можем мы ли это делать левой рукой?
Да, вот именно, да? Вот бывает есть, же, что человек лишен правой руки,
или
да?
Или
вот
лишен, что? Или временно она у него, предположим,
или не действует.
Не действует, именно. Да, то есть, конечно, какие проблемы? Наноси левой, в данном случае у тебя левая сильная, более сильная, да, то есть тут по принципу, да, что действующая правая, да, то есть сила в правой руке.
Действует,
да. Да, левая, она вот, ну, более такая слабая, поэтому более вот это, видимо, своей, всей этой силой мы это и выражаем. А в данном случае у тебя сила в левой, у тебя правая не такая вот, это поменялось. Ну что ж, всякое бывает, приемлемо и допустимо.